Приложение 4. Элементы церковной дисциплины. Стараясь найти пути, как побудить народ к святости, я пришел к выводу, что нельзя проповедовать святость и затем проявлять безразличие к реакции слушающих. Матфея 18, Деяния 5, 1 Коринфянам 5 и 2 Фессалоникийцам 3 достаточно ясно говорят, что церковь должна притворять в жизнь библейские понятия святости. Греху не должно быть места в нашей среде. Для этого недостаточно ограничиться словесными заявлениями, организационными планами и правилами. Притча 3:11 гласит: «Наказание Господня, сын мой, не отвергай и не тяготись обличением его. Ибо кого любит Господь, того наказывает, и благоволит к тому, как отец к сыну своему». Как отец должен дисциплинировать своих детей, чтобы они исправились, так и Господь принужден применять дисциплинарные меры по отношению к своим детям. Люди часто задают мне вопрос: почему церковь в Америке, даже евангельская церковь, не отличается святостью? Это не обязательно происходит потому, что мы проповедовали не то, что следует, но потому, что мы пренебрегали вопросом внедрения проповедуемого нами слова в жизнь слушающих верующих. Мы как бы этим говорили: самое главное, чтобы проповедь отличалась доктринальной чистотой и соответствовала Писанию, а как вы будете поступать, нам все равно. Но если вы будете действовать на детей только одним убеждением и не дисциплинировать их, то это приведет их к вседозволенности. Я бы не хотел провести дня с вашими детьми, если вы только наставляли их, но никогда не дисциплинировали. В Матфея 18 наш Господь объясняет своим ученикам, как они должны реагировать в том случае, когда верующий согрешает против них. Выдвинутые им принципы живы и действенны в отношении церковной дисциплины и поныне. Они являются руководящими указаниями для пересечения греха. Матфея 18 главным образом обращает внимание на грех верующего против своего ближнего, давая наставление потерпевшей стороны, как себя вести в таком случае. Наш Господь ясно учит, что все собрания верующих несет ответственность за восстановление грешника. Я полностью убежден, что выдвинутые им здесь принципы уместны и применимы в каждой ситуации, где грех касается тела Христова. Место дисциплины. Иисус дважды упоминает в Матфея 18:17 слово «церковь». Экклесия – избранные, собрания. В обычном смысле экклесия в Евангелии от Матфея определенно соотносится не с церковью, рожденной во время Пятидесятницы, а очевидно, с предвосхищенной новозаветной церковью, которая родилась во время крещения Святым Духом и описана в Деянии 2. Этот термин не только применим непосредственно к группе учеников, собравшихся в доме в Капернауме в тот день, когда Иисус изрек свое поучение, но он применил и к целой церкви. Иисус хотел, чтобы его ученики знали, что в собрании искупленных Божьих детей есть дисциплина. Для ее установления за пределами церкви нет специального суда, да и в нем нет потребности. Если бы нам было нужно установить какой-то высший орган, состоящий из епископа, кардинала, синода или из какой-либо иной группы людей, не имеющих отношения к поместному собранию верующих для поддержания дисциплины в церкви, то мы бы установили судебный орган, который не предусматривается учением Христа и его апостолами. Так как Иисус упоминает о церкви в общих словах, он не уделяет внимания иерархии лиц, занимающих положение судей. Этот принцип иллюстрируется в 1 Коринфянам 6:1, где Павел порицает коринфян за то, что они ведут судебные тяжбы друг против друга. «Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых?» Иными словами, почему вы идете со своими жалобами и проблемами к неверующим, а не к верующим? Павел не упоминает суд, назначенный святыми, потому что христианская община является наивысшим судом. Он доказывает это положение следующими словами: «Разве не знаете, что святые будут судить мир? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские?» Стих 2-3. В конечном итоге церковь является наивысшим судом из числа всех существующих. Поэтому вся церковная дисциплина имеет место в пределах общины верующих людей. Эта община может быть большой, как наша, а может быть и малочисленной. Она может быть миссионерским полем, на котором трудятся 3 или 4 миссионера, еще не имеющих церкви. Эта община может состоять из вашей группы по разбору Библии или из небольшой группы, искупленных Богом людей. Нам не нужен следственный комитет, потому что каждая поместная община несет ответственность за сохранение чистоты, которую желает видеть в нас Бог. Цель дисциплины. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Матфея 18:15. Цель дисциплинирования состоит в возвращении согрешившего брата к святости. Бог всегда заботился об этом. Следующие стихи подтверждают это. Притча 11:30, мудрый привлекает души. Галатам 6:1, братья. Если впадет человек в какое согрешение параптома, вы духовные исправляйте такового. Иаков 5:19, братья. Если кто из вас уклонится от истины, и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Цель церковной дисциплины направлена не на то, чтобы изгонять людей из церкви, вводить их в смущение и страх, проявлять самопроведность, играть роль Бога или применять свой авторитет и власть, используя далеко не библейские методы, а в том, чтобы вовлечь их обратно в чистые взаимоотношения со всей общиной. Обратите внимание на слово «приобрел» в Матфея 18:15. Этот греческий глагол говорит о неонакоплении богатства в смысле денег и представляет согрешающего брата как потерю очень ценного сокровища. И поистине для любящего сердца Бога каждая душа – это сокровище. У церкви должно быть то же самое чувство. Мы не можем просто допустить, чтобы кто-то отпал от Бога, и сказать: «Мы не знаем, где этот человек, и не хотим знать». Мы обязательно должны приложить труд к исправлению согрешившего, потому что эта душа представляет ценность для Бога и для нас. Галатам 6:1 гласит: «Вы духовные исправляйте катартиза такового». Греческий глагол означает «привести что-либо в исходное состояние», например, «поломанные кости, вывихи и смещения, порванные сети для рыбной ловли». Как может стоять церковь в стороне от подобной благородной задачи исправления и восстановления человека в число Божьих детей? Частная жизнь. Некоторые христиане считают, что дисциплинирующая церковь всегда начеку, чтобы никто не впал в грех. Меня спрашивали: что у вас в церкви благодати, секретная служба, что ли, которая следит за всеми? Но это далеко не так. Мы жаждем исполнить Божье желание видеть свою церковь святой и непорочной и высоко ценим каждую душу, которая принадлежит Богу. Мы заботимся о своих членах и не можем быть равнодушны, если они отходят от Бога. Вседозволенность. Некоторые говорят: «Да такой-то впал в грех, но кто я такой, чтобы говорить об этом? Он избрал свой путь и не мне управлять его жизнью». Гордость. Другие тайно злорадствуют, что люди впадают в грех и считают себя духовно выше их. Но это чувство не что иное, как болезнь, и называется она гордостью. Если вы остаетесь равнодушным к греху своего ближнего и в душе отмечаете, что вы лучше его, то вы в действительности отдалились от пастыря. Вы, по существу, виновны во грехе не меньше, чем грешник. Гонение. Я был очень тронут словами одного христианина. Я часто думал о том, что если когда-либо согрешу, то буду молить Бога, чтобы не попасть в руки этих всемогущих церковных судей. Я бы предпочел остаться среди грешников, потому что церковники разделались бы со мной по всем статьям. Я не знаю, какую он посещал церковь, но уверен, что многие переживали это на личном опыте. Вместо того, чтобы извиняться за неисполнение своих обязанностей по поддержанию церковной дисциплины, нам нужно в послушании, следуя примеру любящего пастыря, стремиться привести заблудших овец в стадо. Человек, который блюдет дисциплину. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Матфея 18:15. Кто здесь главное действующее лицо? Вы, а никакой не дисциплинарный комитет. Дисциплина не просто дело, которым должны заниматься церковные деятели, включая церковных руководителей, но и каждый из вас. В Галатам 6:1 определенно говорится о тех, кто должен ее проводить в жизнь. Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы духовные исправляйте такового. Те, кто ходит в духе и послушании Божьему Слову и пребывает в общине, должны исправлять падшего брата. Но каким образом следует это делать? В духе кротости, блюдя себя от искушения. Чистота церкви является заботой каждого христианина. Нам всем нужно со смирением и любовью обличать в ней проявление любой нечистоты. Не ограничивайтесь одними заявлениями. Мы молимся за такого-то, чтобы он увидел свет и истину. Этого может быть недостаточно. У вас есть этот свет, посвятите ему, чтобы он увидел эту истину. Побуждение к дисциплине. Дисциплина оправдана тогда, когда согрешит хамартана против тебя брат твой. Матфея 18:15. Хамартана – основной глагол, употребляемый в Новом Завете, который значит грешить. Какой грех необходимо исправлять? Любой грех. Поэтому текст представляет эту идею в общем плане. Любой грех полностью противопоставлен Божьей святости и ставит пятно на всю общину. Дисциплина должна проявляться всякий раз, когда любой член христианской общины нарушает Божье Слово. Обратите внимание на то, что грех направлен против тебя. Можно отметить двоякое проявление действия греха вашего брата к вам. Прямое действие. Если кто-либо ударил вас в гневе, или что-либо у вас украл, обманул, оскорбил вас, наклеветал на вас, или совершил аморальный поступок, то это может считаться непосредственным грехом против вас. Матфея 18 содержит наставление о том, что если христианин совершил непосредственный грех против вас, то вы должны указать ему на это и побудить к исповеданию и покаянию. Подобный милосердный подход потрясет согрешившего против вас брата, ведь он ожидает от вас ответного удара. Обычно в подобных случаях затаивают злобу и обиду против того, кто непосредственно согрешил против вас. Косвенное действие. Не все грехи прямо касаются нас. Любой грех позорит общину Божьего народа, ложится пятном на нас всех. Когда наши братья и сестры грешат, они рискуют полностью потерять нас, и это касается нас всех. Более того, любой верующий, проводя жизнь в непослушании, этим самым наносит поношение Христу. Так как мы являемся представителями Христа, любой грех косвенно касается нас, потому что мы повеем его позор. Если вы ослабляете дисциплину при совершении непосредственного греха против членов церкви, тогда христиане могут грешить против людей, не принадлежащих к их общине, и не будет никого, кто бы их обличил. Следовательно, любой грех, прямой или косвенный грех, который ложится пятном на общину. Как апостол Павел говорит в Галатам 5:9, малая закваска заквашивает все тесто. Сравни 1 Коринфянам 5:6. Поэтому если вам известен грех в жизни близкого вам верующего в общине, то вы должны пойти к нему и с любовью его обличить. Дисциплинарные меры воздействия. В Матфея 18 четко описываются 4 меры воздействия на грешника. Первая мера – поговорить с грешником наедине. «Пойди и обличи его между тобою и им одним». Стих 15. Употребление первого глагола в повелительном наклонении предполагает, что вам следует неотложно пойти и предстать перед братом. Второй глагол в повелительном наклонении передает идею обличения. Греческий глагол «аленхча» означает «вынести на свет». Не ограничивайтесь просто словами. «Послушай, я не вижу тебя в церкви, что случилось?» Предстаньте перед человеком, обличите его грех, чтобы он признал его и понял. Сделайте это не спеша, тактично, приложите все свои усилия. Трудно призывать к порядку тех людей, с которыми вы хорошо знакомы, потому что, когда вы заговорите об их грехе, они могут вам что-либо возразить. Также трудно и с людьми, которых вы плохо знаете, потому что в таком случае вам захочется сказать: «А кто я такой, чтобы обличать их?» Следовательно, мы имеем тенденцию бояться тех, с кем знакомы, и проявлять безразличие к тем, кого плохо знаем. Но Иисус вменил нам эту обязанность. Галатам 6:1 говорит нам, как действовать при обличении согрешившего верующего. Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Иными словами, Вам следует идти к грешнику со смирением, сознавая, что вы лично могли бы пережить подобное искушение. Стих 2 гласит: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». А каков этот закон Христов? Это закон царский. Иаков 2, 8. Закон свободы. Иаков 1, 25. Закон любви. Иоанна 15, 12. Итак, вы идете к нему с любовью, и таким образом это поможет ему кротко нести бремя. Вы не направляетесь к нему, надев личину первосвященника, во имя чистоты и самопроведности и чувствуя превосходство над ним. Вы идете к нему с любовью, со смирением, чтобы вернуть его в лоно церкви. Обратите внимание на то, что вам следует идти одному, чтобы быть с ним наедине. Первая встреча должна иметь место только между тобою и им одним. Однако мы грешим склонностью болтать. Ты слышал о таком-то брате? Очень печально, но мы молимся за его прегрешение. И новость начинает распространяться по всей округе. Но Матфея 18:15 говорит нам, что, если нам известен чей-нибудь грех, мы должны пойти к нему и обличить его в грехе наедине. И ни с кем не болтать об этом. Если вы обличаете человека в духе любви и кротости, никому не говоря о его грехе, и тот человек послушает вас, то вы положили начало узам близости, которую ничто не сможет нарушить. Бог не говорит: «Объявите об этом громогласно». Он говорит: «Пойди к нему один, и пусть все это останется между вами». Матфея 18:15 гласит: «Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». Именно к этой цели вам необходимо стремиться. Имеется ли в Новом Завете подобный пример? Обратитесь к Галатам 2, 11. После того, как Петр согрешил, отмежевавшись от собрания Божьего народа и приобщился к некоторым законникам, Павел предстал перед ним с обличением. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию». Послушал ли его Петр? Да, он послушал его, потому что позже он писал во 2 Петра 3, 15, как и возлюбленный брат наш Павел. Очевидно, одна из причин возникновения тесных уз между ними была в том, что Павел проявил любовь в своем обличении Петра в грехе. Когда вы обличаете человека наедине, то часто случается так, что ваши сердца сплетаются воедино. Вторая мера – поговорить с грешником при нескольких свидетелях. Если же не послушает, возьми с собой еще одного, или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Матфея 18, 16. Бог утвердил закон. Второзаконие 19, 15. Чтобы запретить распространение неподтвержденных клеветнических слухов и сведений. Поэтому на второй ступени дисциплинарных мер вы должны взять с собой одного или двух верующих. Теперь это приобретает характер некоторого давления. Вы берете с собой двоих, преследуя ту же цель приобретения своего брата. Обращаясь еще раз к этому человеку, вы стремитесь показать ему, в чем он грешен, чтобы он пришел к искреннему исповеданию, покаянию и исправлению. Стих гласит: «Дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово». Люди, идущие с вами, с самого начала не ведали о свершившемся грехе. Они являются только свидетелями обличения, которые могут подтверждать сказанное. Их присутствие необходимо для защиты как обличаемого, так и обличителя. В конце концов, человек с предвзятым мнением может вывести ошибочное суждение. Что делать? Я старался его обличить, но он не приходит к покаянию. Было бы самонадеянно считать, что один человек может принять окончательное решение, особенно если он заинтересованное лицо, против которого был совершен грех. Свидетели необходимы, для того чтобы подтвердить, склонен ли согрешивший к покаянию, или в его сердце затаилось безразличие или противление. Все это дает основание для принятия дальнейших мер, если подтверждается устами нескольких свидетелей. Бог хочет, чтобы факт покаяния подтвердился или нет устами двух или трех свидетелей. Прежде чем прибегать к дисциплинарным мерам, Он хочет убедиться в точности наших показаний в отношении этого человека. Он не желает, чтобы о его народе и у его народа составлялось неправильное мнение. Положим, обличаемый человек пришел на этом этапе к раскаянию. 2 Коринфянам 13:1 Павел иллюстрирует: «В третий уже раз иду к вам. при устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. Я предварял и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз. И теперь отсутствую, пишу прежде согрешившим и всем прочим, что, когда опять приду, не пощажу». Павел как бы говорит здесь: «Я говорил с вами о вашем грехе и затем подтвердил его в присутствии свидетелей. И если я приду, и вы не раскаетесь, то не пощажу вас». Что произойдет после того, как вы для подтверждения взяли с собой свидетелей, и обличаемый отказался принести покаяние? Третья мера – поговорить при всей общине. Если же не послушает их, скажет церкви. Матфея 18:17. Когда согрешивший верующий отказывается раскаяться в грехе в присутствии свидетелей, мы должны сказать об этом всей церкви. В нашей церкви это не обязательно может получить всеобщую огласку. Иногда пресвитеры говорят об этом в общине или группах по разбору слова, которые этот человек посещает. Порой об этом сообщается на хлебопреломлении. И следует еще раз задать вопрос: какую цель преследуют дисциплинарные меры? Исправление. Таким образом, обратитесь к церкви, чтобы она попыталась его обратить к истине. После безуспешных усилий одного человека, двух или трех свидетелей наступило время вмешательства всей церкви. Не забывайте, что дисциплина – это дело не одного человека. Апостол Иоанн говорил: «Я писал церкви, но любящий первоенствовать у них диатреф не принимает нас. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами, и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви». 3 Иоанна 9:10. Здесь представляется самозванец, который изгоняет людей из церкви. Но это решение не должно приниматься одним человеком. Если нам когда-нибудь и приходится изгонять кого-либо из церкви, то только после того, как согрешивший отказывается принести покаяние в присутствии одного человека, двух или трех свидетелей перед лицом всего собрания. Все принимают участие в процессе исправления брата. И если он все еще не реагирует на это должным образом, то приводится в силу решение изгнать его из лона церкви. Во 2 Коринфянам 2:5 Павел говорит: «Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтоб не сказать много, и всех вас. Для такого довольно сего наказания от многих, так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью. И потому прошу вас оказать ему любовь». В данном случае вся церковь знала о согрешившем человеке. По всей вероятности, он совершил покаяние. Поэтому Павел в сущности сказал: «Теперь, когда он раскаялся, перестаньте стращать его. Лучше обнимите его с любовью и простите его». Как долго церковь должна побуждать кого-либо к покаянию? Возможно, до тех пор, пока вы не почувствуете, что он все более и более ожесточается и продолжает упорствовать в своем грехе. Божий Дух возлагает это на ваше усмотрение. Я думаю, что обычно это время гораздо короче, чем мы думаем, потому что Бог ожидает от всего человека покаяния. Четвертая мера – относиться к нему как к пострадавшему. Если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Матфея 18:17. Во времена Христа слово «язычник» относилось к неевреям, а «мытарь» – к евреям, которые продавались на службу римскому правительству, чтобы взимать налоги и поборы со своего народа. Употребление Иисусом данных терминов отнюдь не предполагает, что мы должны к таким людям плохо относиться. Евангелие ясно показывает нам, что Он любил язычников и мытарей. Употребление этих слов предполагает, что когда верующий отказывается принести покаяние, то мы должны к нему относиться так, как к постороннему, не имеющему отношения к нашей общине. Мы не должны принимать его к участию в благословениях и трудах христианского собрания. 1 Коринфянам 5, в Коринфской церкви был не раскаявшийся человек, который имел кровосмесительную связь с женой своего отца. Павел говорил: «Дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. Я уже решил. Во имя Господа нашего Иисуса Христа общи с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа». Стих 2:5. Христиане, исповедующие Иисуса Христа и принадлежащие к церкви, которые упорствуют и не раскаиваются, должны быть отлучены от церкви и преданы сатане и лишились бы похоти. они, возможно, погрязнут в самой гуще греха и опустятся на самое дно, прежде чем покаяться. Другого выхода нет. Об этом говорится в стихах 6 и 7. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом. Не раскаявшийся в своем грехе верующий должен быть удален из собрания. Павел далее говорит. Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. С таким даже и не есть вместе. Стих 9.11. Потому что сидеть за одним столом с человеком во время еды является символом тесного и сердечного общения. Этого нельзя допускать ни при каких обстоятельствах. Когда вы отлучаете человека от церкви, то не приглашайте его делить с вами трапезу. Обращайтесь с ним не как с братом, а как с внешним, посторонним человеком. 1 Тимофею 1. Таковы Именей и Александр, которых я предал сатане, чтоб они научились не богохульствовать. Стих 20. Это исправительная мера. Им нужно на личном опыте почувствовать последствия своего греха. Когда вы устраняете кого-либо из среды верующих, то освящающего влияние Божьей общины на такого человека уже нет. Тогда он, возможно, начнет задумываться над тем, как много для него в действительности значила община верующих людей. Но если человек, находясь в грехе, принимается Божьим народом, то он может непреднамеренно продолжать грешить. Таким людям надо дать понять, что нужно сделать выбор. Либо дьявол и этот мир, либо Бог и его народ. 2 Фессалоникийцам 3, завещаем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Стих 6. Глагол, переведенный как удаляться, означает уклоняться или избегать. Речь идет не о людях, не знающих Господа. Мы хотим их привлечь в церковь. Речь идет о грешных верующих церковной общины. Стих 14 гласит. Если же кто не послушает слова нашего всем послании, того имейте на замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его. Оставьте его наедине со своим стыдом и грехом, и если он действительно принадлежит Богу, то не будет отлучен от лона церкви, даже пройдя через большие унижения. Римлянам 16:17, умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделений и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердце простодушных. 2 Фессалоникийцам 3:15 говорит. Но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата. По правде, вы его не отлучили, продолжаете его призывать назад. Иногда люди говорят, мой брат христианин, но развелся со своей женой и проводит жизнь в блуде. Можно ли видеться с ним? Я отвечаю. Вы можете встречаться с ним при одном условии, если будете продолжать направлять его на путь истины и побуждать к исповеданию и покаянию в своем грехе. Вы отлучаете такого человека, сохраняя чистоту церкви, но продолжаете призывать его назад. Власть дисциплины. Иисус сказал, «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Матфея 18:18. Мне даже в голову не приходит, что я могу связывать и разрешать вместе со святым и предвечным Богом. Эти раввинские термины были, несомненно, известны евреям, слушающих нашего Господа. Они означали, связан ли все еще человек узами греха или свободен от него. Если вы, будучи в церкви, пребываете в грехе и все меры дисциплинарного воздействия остаются без положительного результата, то мы можем с полным основанием заявить, что грехи ваши связаны с вами. Именно это Отец уже определил на небесах. Если же вы находитесь в грехе и в конечном итоге приходите к сердечному раскаянию, то мы можем сказать, что ваши грехи отпущены. Развязаны. И поэтому мы всей общиной раскрываем вам объятия. Мы просто исполняем то, что уже было сделано на небесах. «Да будет воля твоя и на земле, как на небе». Матфея 6:10. Хотите вы исполнять Божью волю на земле, как это происходит на небе? Тогда вы должны поддерживать дисциплину в церкви, так как на небесах уже это осуществлено. Отрадно сознавать, что небеса оказывают нам поддержку в дисциплинарных мерах воздействия, потому что люди часто считают, что если вы обличаете грех и прямо называете его, то вы не проявляете любви. Но в действительности, вы ведете Божью борьбу и солидарны с небом. В Матфея 18:19 Иисус говорит: «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Греческий глагол, переведенный как «согласиться». Отсюда происходит слово «симфония». Буквально означает «производить совместное звучание». Таким образом, когда вы все достигаете единодушия в обличении человека, Отец также согласится с вами. Я не думаю, что этот стих говорит о совершении молитвы как таковой, хотя подобное мнение было вырвано из контекста и неправильно применено на практике. И, конечно, он не говорит о том, что если двое людей придут к согласию, то Богу придется дать им все, о чем они договорились. Эти двое являются двумя свидетелями по применению дисциплинарных мер воздействия к согрешившему человеку, и они в действительности желают исполнения Божьей воли. После того, как они применили то, что написано в Библии, они могут быть уверены, что Божья воля будет поистине совершена. Стих 20 гласит: «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Вы, вероятно, слышали о толковании этого стиха по отношению к молитвенному собранию, на котором вы находились, но это толкование ошибочно. Не забывайте о контексте. Двое или трое являются свидетелями дисциплинарных мер воздействия. Эти типичные неправильные толкования являются примером, почему преподавание Писания должно быть систематическим и последовательным. Мы уверены, что не только Отец на небесах. Стих 19. Но и Сын здесь, на земле, проявляет единство с нами. Стих 20. И нигде в такой полноте не исполняется вами Божья воля и труд Сына Его, как в работе по очищению и освящению Церкви. И как служители святости, мы все должны участвовать в этом. Наконец, не забывайте о том, что цель церковной дисциплины состоит в исправлении согрешающего. Дитрих Бонхофер, немецкий теолог, переживший ужасы нацистской Германии, написал небольшую книгу «Совместная жизнь», которая содержит очень проникновенные мысли. Хотя мы никогда не согласимся со многими аспектами учения Бонхофера, следующие слова выражают глубокое проникновение в истину. Грех требует, чтобы человек был наедине с самим собой. Он уводит его из собрания верующих. Чем более изолирован человек, тем более разрушительное влияние будет оказывать на него власть и сила греха, и чем более он будет погружаться в его трясину, тем более гибельной будет его изоляция. Грех хочет, чтобы его не распознали, он затмевает свет. И в кромешной тьме он отравляет все человеческое естество. Это может случиться даже в среде благочестивого собрания верующих. При исповедании свет Евангелия пронизывает тьму и уединенность человеческого сердца. Грех должен быть выведен на свет. Все невысказанное должно получить словесное выражение и все скрытое сделаться явным. Эта тяжелая борьба должна вестись до тех пор, пока грех не признан. Ведь Бог разрушает врата медные и двери железные. Псалом 106:16. Так как покаяние в грехе произносится в присутствии брата-христианина, то падает последний оплот и твердыни самооправдания. Грешник сдает свои позиции и оставляет все свои грехи и неправду. Он предает свое сердце Богу и обретает отпущение грехов в общении с Иисусом Христом и братом по вере. Грех, который получил словесное выражение и признание, уже теряет свою силу. Он открыто был осужден и не может разорвать узы общения. Теперь община верующих несет грех этого брата. Он уже не одинок со своим грехом, ибо он покаялся в нем и предал в руки Бога. Этот грех был отпущен ему. Теперь он пребывает в общине грешников, которые живут милостью Бога и крестом Иисуса Христа. Скрытый, затаенный грех, отделавший его от общины, сделал все его взаимоотношения с ней фальшивыми. Раскаянный же грех помог ему восстановить истинное общение с братьями в Иисусе Христе. Церковная дисциплина является ключом к чистоте церкви, что в свою очередь дает возможность нам свидетельствовать миру благую весть.